Первому кругу вопросов. Я напоминаю, что у каждого из вас сейчас будет право задать один вопрос. Поскольку нас много, я прошу очень лаконично задавать вопросы или пропустить, если вы не уверены, что его нужно задать. Начну я, Арсений Иванович. Вы говорили о том, что культуры равнозначны, но вклад неравнозначен. У каждой культуры может быть другой вклад по масштабу. Я вот хотел уточнить у вас, спросить, есть ли какая-то метрическая величина, как мы можем измерить тот или иной вклад, сказать, что здесь вклада больше, а тут меньше, как мы измеряем вот вес или температуру, или если нет такой метрики, то какой способ может существовать, чтобы мы измерили и оценили культуру?
Я сказал не о равнозначности, а о равноценности. То мы формально считаем, что все культуры, большие и малые, только что родившиеся и существовавшие от века, являются равными по онтологическому горизонту. То есть они существуют. Первый факт – это факт признания существования культур разнообразных, противоречащих друг другу. Что касается измерения вкладов, то попытки измерить предпринимаются, начиная с XIX века, со сравнения колониальных народов и народов метрополии. Сейчас эти колониальные народы сделали большой рывок вперед, а некоторые из них, вроде южнокорейцев, тайваньцев и так далее, сегодня уже фигурируют как равные тем учителям, которые, собственно говоря, их обучали. Допустим, в области программирования каждый шестой программист в мире – индиец. Индийцы начинают с английского языка, он у них государственный. Это в Украине спорят, нужен русский государственный язык. В Индии не спорят. Да, англичане были колонизаторы, но язык английский государственный наряду с хинди. Вот. И поэтому они быстро осваивают язык, и американцам не нужно готовить программиста из другой страны, если он приехал, уже зная английский язык. Отсюда потребность в индийских программистах. То есть формально они, казалось бы, представляют другую культуру, но фактически они легче вписываются. Вот эта адаптивность, она бросается в глаза. Измерение IQ говорит о очень слабом различии между теми туземцами, которые воспитывались в европейской среде, и теми европейцами, которые воспитываются в туземной среде по каким-то причинам. То есть объективных причин говорить о том, что люди и культуры, так сказать, измеримы в плане буквальном, то есть фиксирующим те или иные стандарты, это очень-очень путь в никуда. Да, конечно, пигмеи растут меньше 1,31 м, но ведь те, кто выросли очень высоко, не обязательно являются носителями более высокого разума. Я на это обращал ваше внимание. Поэтому все попытки измерить носят социальный характер. А социальный характер – это что? Это количество телефонов, библиотек, просмотренных фильмов и так далее. То есть это есть культурология. Культурологическое измерение – оно всегда в пользу тех, кто условно называется более продвинутыми. Но парадокс состоит в том, что менее продвинутые быстрее займут те самые ситуации в случае изменения ситуации, более того, изменения общего положения. Самые продвинутые в одном локусе, достигшие предела, с началом нового цикла окажутся самыми задвинутыми. Происходит переворачивание практики. Они никто. То есть, грубо говоря, дворяне превращаются в дворников. Это тот момент переворота, который всегда завершает диалектический цикл.
Да, спасибо. Пожалуйста, наш второй вопрос. Нина Сергеевна.
Недавно в этом году уже вышла 4-томная «История китайской цивилизации» на русском языке. Это труд коллективный китайских ученых. Он будет переведен и опубликован. Я его не читала, поскольку в открытом доступе его еще нет. Но по отзывам тех, кто его читал, китайцы продвигают идею локального творения. То есть отдельный китайский человек, который выделился из животного мира не в Африке, как мы все, а вот там, где-то в Китае. Если это действительно так, возможно ли коммуникация культур на разной биологической основе? Как вы считаете?
Сначала общий ответ. Полицентрическая теория происхождения человека, она довольно стара, и она имеет под собой некоторые основания. Возможно, было несколько локусов. А в физике есть такое понятие фрактальные структуры, структуры уподобления. То есть, если в одном месте что-то формируется, то без всякой связи с этим местом в другом месте возникают аналогичные феномены. В звездах, минералах и так далее. Также и с человечеством. Если где-то обезьянный человек стал человеком, то те же группы обезьян и людей, которые были в других местах, тоже сформировались. В чем здесь состоит загвоздка? Загвоздка состоит не в генетическом единстве, оно неоспоримо. Это один тот же биологический род Homo sapiens. Homo sapiens sapiens по классификации антропологов – это неандерталец. Неандертальцев не осталось, их вытеснили. Homo flora 16 тысяч лет назад были последними людьми другого типа, чем человек. А китайцев заботит что? Что китайский человек – это, собственно говоря, другой человек. Зачем нужна эта аргументация? Чтобы противопоставить себя Западу. То есть это как бы ответный вход. Вход «вы лучшие, а мы не хуже вас». Это ситуация одного из рассказов Олега Карпентера, когда Ной спасается от на лодке, от, ну, в смысле, на самом ковчеге, от того, что случился всемирный потоп, и замечает другие ковчеги, подплывает к одному, там китайцы к другому, там индейцы к третьему, там африканцы и так далее. То есть ситуация модели. Здесь важно заметить, что принцип финского логика Хинтики – да, мы в одной лодке, но плохо, что мы с одним веслом. Если, например, правая сторона этим веслом идет вправо, то лодка кружится на месте в потоке, и поток ее сносит. Если левая сторона крутит левую, гребет в левую сторону, то лодка опять, круговорот превращается в водоворот. Поэтому ситуация изначального множества, она, видимо, является разумным выходом из выяснения того, а кто круче. Зачем считать, что кто-то круче, если можно считать, что каждый является самостоятельным сообществом, самостоятельной субстанцией? Ни Запад не должен навязывать Китаю, ни Китай Западу. Американцы говорят, да, мы технически самые развитые, но успехи Японии, успехи России, успехи Китая говорят о том, что это временное состояние. То есть нынешнее лидерство Запада – это приходящий момент в истории. Европа, европейский человек не будут бесконечными лидерами.
Спасибо. Прошу, наш третий вопрос.
«Понимание медиа», «Глобальная деревня». Как вы считаете, насколько актуальна сейчас его работа, если, скажем так, трактовки Маклуина более понятные, которые вы могли бы порекомендовать, и, в принципе, тех авторов, которые занимаются медиалогией?
В области медиа сейчас очень много пишется, очень много говорится, но фундаментальными работами в этой области остаются на прошлом этапе работы Маршала Маклуина, даже не понимание медиа, а Гутенбергова вселенная. Вот эта работа является основополагающей. Но здесь есть апология медиа, апология самой системы. Что никакой альтернативы этому нет. И в этом как раз Маклуин тоже тупиковый. Медиа, как сфера науки, медиалогия как учение о средствах, это другой несколько этап, ближе к антиглобализму, ближе к поиску альтернативы, что глобальная деревня не должна оставаться таковой, она рано или поздно будет разрушена. Но разрушать можно буквально, разрушать можно символически. Символически она, собственно говоря, разрушается уже самим принципом резова, принципом корневища, принципом бесконечного числа отростков в разные стороны. Но на каком отростке возникает а новое медиа мы заранее сказать не можем. Иногда думают, что вот открыли что-то, и оно будет работать только на это. Сделали лучевую трубку для подводных лодок, чтобы перископ мог сбивать вражеские корабли. А из лучевой трубки для подводных лодок, для военных целей, родился телевизор. Если телевизор продолжили дальше, то через ряд переходных этапов появился интернет. Кто-нибудь его планировал? Нет, его никто не планировал. Это побочный продукт Пентагона, побочный продукт поисков контроля над населением Земли. То есть, если у вас есть компьютер, то в него всегда можно зайти извне, почитать вашу информацию. Есть, правда, этос хакеров. Он говорит о том, во-первых, первый принцип, что все должно быть общедоступно. То есть, хакер утверждает, что нет таких сетей, которые нельзя было бы вскрыть. Если вы помещены в общую глобальную сеть, то к вам всегда можно проникнуть. Никакие шифры не помогут. Всегда найдется хакер, который это скроет. И второй принцип этоса хакеров, он опубликован, его можно найти, говорит о том, что извлеченное не должно использоваться во вред конкретному человеку. А раз оно может использоваться, то оно, видимо, и будет использоваться и дальше. Поэтому сейчас работа в области медиа, она сместилась к поиску защиты от медиа. По этому поводу проводятся конгрессы. В частности, Ян Хентикки, финский логик-методолог, над этим много работал. Есть последователи первого поколения изучения отсталых, Нора, Снайдерса и других. Вот, но если говорить о какой-то школе, которая бы могла раскрыть перед нами все это видение, то я бы все-таки обратился к поздней франкфуртской школе, Карл Отто Аппель с его трансцендентальной прагматикой. И Юрген Хабермас, «Лучшая теория коммуникации», ничего лучше вы не найдете, это двухтомник Юргена Хабермаса «Теория коммуникации».
Спасибо большое. Прошу наш четвертый вопрос. Спасибо. Прошу наш четвертый вопрос.
Создаются любые артефакты новые, которые создаются людьми, автоматически принадлежат к сфере культуры, индивидуально, групповой и так далее, и так далее. Вот. Но таким образом получается, что все новое, что не возникает, оно имеет, так сказать, свою культурную составляющую. Ну вот пример, да, художник-акционист Павленский, знаменитый. Вот. Он создавал новое, прибивая гвоздем гениталии камню, к мостовой. Затем создавал новое, поджигая дверь ФСБ, здание ФСБ. Пока, наконец, во Франции он не досоздавался до того, что его отправили в психушку. С другой стороны, вы говорите, что определяете культуру как нечто цельное, да, как систему, как вы говорили, способ, совокупность способов специфически человеческой деятельности, порождающей ценности и ценностные отношения, достойных передач поколений. То есть получается, что все-таки не все новое, что возникает в действиях и головах, в создании людьми, поведенческих артефактах и так далее, принадлежит все-таки культуре. Культуре, кодированию этому, я не знаю, человеческому, все-таки относится нечто, что достойно передрочить от поколения к поколению. Вот. Ну, а критерий объективный есть того, что достойно передачи, или критерий того, что любое новое все-таки какое-то отношение, автоматически, вернее, относится к культуре. То есть суть, критерий, объективность.
На суть нового, собственно говоря, обращал внимание еще экклезиаст. Смотрите, вон новое, но это уже было в веках прежде нас. То есть мы должны отделить здесь форму от содержания. Новая культурная форма может заключать старое содержание. И наоборот, новое содержание может выступить в старой культурной форме, вредясь под традиционализм. Да, это якобы было у древних, но у древних этого не было. Каждая христианская секта трактует Евангелие по-своему со ссылкой на раннего Христа, на ранние христианские общины. Но мы не знаем, как в действительности, а там очень разно обстояло дело в этих ранних общинах, что было господствующим и являлось ли оно тем, что дало потомок, так сказать, наследие. Поэтому новое само по себе не хорошо, не плохо, оно просто новое. А раз это так, то, соответственно, оно включает в себя тот антагонизм, который дан в нашем определении, что если есть достойное, то автоматически есть и недостойное. Есть культура, то нет места отрицать, что существует и антикультура, антикультурное образование. Война – это антикультура, говорил в свое время Евтушенко. Вот это представление о том, что есть вещи, которые не культурны, антикультурны, но они нуждаются в очень большой культуре. Чтобы создать оружие, нужно обладать сегодня большой интеллектуальной и прочей культурой. Плюс нравственным мужеством и многими другими качествами. Хотя само по себе оружие под целью.
Новейшей культуры.
Здесь есть одна тонкость. Когда мы переходим в сферу оценок, мы покидаем сферу технических артефактов и переходим в ценностную сферу. В этом смысле Альберт Швейцер говорит, что культура в конечном счете есть этика. А этично то, что не унижает человека. Этично то, что его либо возвышает, либо сохраняет его достоинство. Как мы отличаем порнографию от непорнографии? Если эта вещь или это изображение унижают женщину, если они недостойны находиться рядом с ней, то, соответственно, мы говорим, что это порнография. Но тут появляются специалисты, знатоки, они где-то в какой степени она унижает женщину. Точно так же и с культурами возникает, что одна культура пользуется одной шкалой, другая пользуется другой. Для этого существуют международные пакты сохранения культуры. Первым международным пактом был пакт Рериха. Поэтому по акту Рериха страны обязаны отдавать друг другу артефакты, которые считаются общекультурным достоянием. Но ведь в культурное состояние принимается не все, что производится людьми. Не любую вещь можно отправить в культурный фонд. Не любую картину можно отправить в запасник или выставить на выставке. Нет, это барахло. А барахло, так сказать, место на мусорной куче. Химики говорят, на мусорной куче соответствует таким химическим составам уникальным, что сегодня можно из них добывать вторичную продукцию, и когда-нибудь мусорные кучи будут, так сказать, символом нашей эпохи. Мы создали столько мусора, что просто неоткуда будет брать будущим поколениям новые, так сказать, средства, ресурсы для артефактов. Недаром у Станислава Лема в «Возвращении со звезд» планета Земля определяется как планета мусорных куч. Наше культурное пространство, наше внутреннее пространство также загажены культурным и некультурным мусором. Поэтому здесь именно критерии уважения к человеку, критерии то, что не унижает, не обижает с одной стороны, с другой стороны признается достойным не одним человеком, а сообществом. Культурные артефакты существуют только в сообществе. На пустынном острове Мона Лиза никому не нужна. Поэтому раз мы находимся во взаимодействии, мы должны постоянно уточнять способы, правила этого взаимодействия, находиться в постоянном диалоге. Всякая культура есть диалог с другим, с большой буквы, с маленькой. Этой. И без согласия другого, без санкции другого мы не можем признать что-то культурным или некультурным. А вот мне хочется ходить с саблей по улице, но сообщество это не воспринимает. Чеченец говорит, у меня кинжал – часть национальной одежды, а русская делегация отвечает, а гранатомет у тебя тоже часть национальной одежды. То есть здесь есть некие градации, и о них должно предварительно уведомлять того, кто вступает в культурный контакт. Я с вами вступаю в контакт, не будете ли вы любезны согласиться на этот контакт? Если он не согласен, то не стоит вмешиваться, навязывать, если он не нарушил никаких правил.
Спасибо. Прошу, наш пятый вопрос.
От воспитания в школе между половым мальчиком и девочкой и так далее. Тоже ж оно и что, как говорится. И ничто, но существует рядом с нами больше. Как его воспринимать, как его оценивать с позиции культуры?
Борис Александрович, я не употреблял выражение «золотая середина». Наоборот, я сказал, что среднее может оказаться не лучшим, не худшим, а среднее может оказаться таким, которое, в общем-то, серое, никакое. Мы не можем все привести к некой горизонтали середины, в том числе и человеческий пол, и человеческий язык, стершийся до сленга, там, да, количество слов минимального. Если удали 200 тысяч слов, соответственно, Шекспир обходился 15 тысячами слов, Лев Толстой употреблял 90 тысяч слов. Какое сочетание количество слов будет правильное? Да никакое, потому что для разных целей употребляется разное количество слов. Если Эллочка-людоедочка обходилась 30 словами, хо-хо, парниша, у вас спина белая, то этого ей было достаточно. То есть все зависит от того локуса, где мы это рассматриваем. Но когда мы переходим к вопросу о норме, у нас возникает иллюзия, будто норма – это эталон. Нет. Уже Эмиль Дюргин сказал, что норма – это диапазон. Так можно, так тоже можно, а вот так нельзя. И вот тут-то как раз возникает самое интересное. Если мы признаем, что некоторые виды сексуального поведения являются допустимыми, то тогда возникает цепочка разных моралей. Если можно с мужчиной, значит, можно и с женщиной, и с женщиной любого возраста. Значит, можно с матерью, если можно с матерью, можно с животным. Если можно с животным, можно с насекомым. Если можно с насекомым, то можно с техническим устройством. Все можно в определенных локусах. Но если мы пойдем в это, тогда у нас получается не общечеловеческая мораль, не общечеловеческие ценности, а ценности для вот этих самых локусов. Поэтому та или иная программа изоляции очень сложна, потому что эти группы, они очень агрессивны. Они считают, что их норма и есть настоящая норма. А все остальное уже не является нормой. Норма, что было такое-то количество женщин в парламенте, в правительстве, норма, что такое-то количество гомосексуалистов было на таких-то постах. Если мы идем по этому пути, то, соответственно, наша цивилизация должна исходить из того, что культура не обладает этическим эквивалентом. Тогда чем она обладает? Комфортом. Современная культура в ее антикультурных образцах говорит нам, все оправдано, если вам это удобно. Но нам может быть удобно то, что неудобно всем вокруг. Поэтому нормы должны быть установлены до того, как мы их нарушаем. Как-то мне один профессор из ЛИВД говорил, что на самом деле только преступник. Преступник – это инноватор. Он так сделал, его посадили. Он так сделал, его наказали. Он так сделал, на него не обратили внимания. В конце концов, другие начинают делать то же, что он, протаптывает эту дорожку. Вспомните первого посаженного за валютные махинации с долларом. Ему дали 15 лет, Хрущев возмутился, его расстреляли. Остановил этот процесс? Не остановил. Вот в этом-то как раз и есть искушение, дилемма и необходимость борьбы за культуру, борьбы за этику, борьбы за норму. А если мы скажем, что все рядоположено, все одинаково, что удобно тем и пользуйтесь, то мы попадаем в ловушку, в дурную бесконечность того, что легче. Потому что вся культура – это движение против течения мы движемся. Только питание и секс даются нам без усилий, все остальное дается нам с некоторыми усилиями. Поэтому культура заключается в том, чтобы мы предпринимали те усилия, которые более продуктивны, более этичны и так далее. Об этом надо тоже договариваться. Это должен быть вопрос, обращенный к каждому и ко всем. По этому поводу конвенциями не ограничишься. Это есть борьба со смысловыми потерями, с возвращениями к прежнему и так далее. Слово «табу» всем не нравится, но это один из неизбежных ходов мысли и действия, которые предстоит человечеству. Что-то придется запретить, что-то придется обрезать, от чего-то придется отказаться. Без этого нет прогресса. Прогресс не может быть вседозволенностью.
Спасибо. Сегодня у нас 2 декабря. Вы знаете, 2 декабря 1804 года произошла коронация Наполеона. Людей было очень много. Какое совпадение? И у нас очень много людей, что даже все за столом не помещаются. Поэтому, если можно, ненадолго как бы выйти из-за стола и вернуться туда. Давайте мы дадим слово вам. Ваш 6-й вопрос.
Программировать катастрофу тем, что скажем, что это безальтернативно. Альтернатив нет там, где нет мышления. Там нет альтернатив. Если есть мышление, то есть минимум две противоположности, минимум 4 ответа. А, Б, А, Б, Б, А. Вот если мы исходим из того, что есть некое корневище, тогда нужно исходить из того, что посмотреть, а что же будет противоположным тому? Что есть противоположность всеядности? Что есть противоположность освобождению от законности и так далее. И тогда мы приходим к выводу о необходимости нового закона, о новой морали, о новых ценностей, о которых нужно опять же вести толкование. В чем была суть вашего вопроса?
Роль государства,
да. Государство-то бывает разное. Допустим, в Соединенных Штатах нельзя ввести единого закона для всех штатов, потому что какие-то штаты могут с федеральным законом не согласиться и через Верховный суд оспорить то или иное решение. В унитарном государстве, понятно, законы принимаются так. В исламском обществе есть 8 разновидностей шариата, как самые свирепые, так и самые мягкие. То есть уже в самом правовом поле государство неоднозначно. Само государство есть источник зла. Само государство есть источник антиценностей. А само государство есть аппарат насилия. Поэтому оно не может решить за общество. Поэтому общество должно решать, и лучшие люди общества, лучшие органы организации должны навязать государству определенный тип поведения. Как гандисты навязали свое поведение, скажем, индийскому государству, бывшему колониальному аппарату. Это должно происходить повсеместно и периодически. Нет элиты, которая раз и навсегда заняла свое место. Она должна знать, что ей придется уступить свое место и, соответственно, подвинуться и согласиться на другие роли или ее просто скинуть с этих ролей прежних. Поэтому здесь, опять же, ситуация борьбы и противоположности. Нет, что общество навяжет элите альтернативу, а контрэлита осуществит необходимые преобразования. На что и рассчитывает современный мир.
Спасибо, это был 6-й вопрос. Теперь опять ненадолго вернемся за стол. Прошу, ваш 7-й вопрос. Прошу.
Самого себя, да, или там своих детей, какие ценности нужно прививать, какого формы жизни вообще и можно ли к этому приготовиться, какие ценности можно опираться?
Дело в том, что сначала с примером. Вот у стрелков есть обычай пристреливать оружие. А, соответственно, одни бьют ниже, другие бьют выше, третьи бьют в середину, четвертый в бок и так далее. Пристрелка оружия – это, собственно говоря, подготовка, допустим, к соревнованиям. И поиск опережающих моделей поведения. Собственно говоря, продуктивно то, что находится немножко выше возможностей ребенка, немножко выше, собственно говоря, той планки, до которой он может дотянуться. Когда человек идет к целям и достигает, допустим, квадратные цели, там, машина, гараж, квартира, кредитная карточка и так далее, и так далее, то это цели, если они достижимы, они, собственно говоря, вписываются в понятие комфорта и в понятие адаптационного поведения. Но в психологии есть понятие неадаптивного поведения. То есть, когда человек креативно настроен не заранее на найденные средства, цели, ресурсы, а на то, что появится в поле его возможностей. Поэтому в зависимости от ребенка, от его уровня развития и так далее, и цели должны ставиться. Цель, которая совсем недостижима, она необходима, называется идеалом. Идеал не может быть достигнут, потому что достижение идеала превращает идеал в цель. Цель – это нечто, что представляется как обозримо достижимое. К идеалу уже можно стремиться, но нельзя достичь. Допустим, христианин стремится быть как Христос. Но какой христианин скажет о себе: «Я уже Христос»? Это же будет нелепо. Разве что Мария Деви Христос, лидер Белого Братства, так о себе скажет, что в меня воплотился Христос. Поэтому он может бесконечно приближаться.
И так далее, да? И там детям в садике предлагаются бесполые игрушки,
без определенных признаков пола, и девочек и мальчиков не называют он или она, да, в терпении возрасте, то, допустим, как таково, ну, где здесь вот это понятие «налично», выборе нормы? То есть, если, допустим, гетеросексуальная семья отправляет ребенка в это социальное общество, в детский сад, к примеру, да, где вот такая форма, официальная государственная форма воспитания детей, вот неадекватно ли это будет, ну, как бы, да, там?
Конечно, неадекватно. Конечно, против таких форм необходимо противодействовать. Нужна альтернатива, потому что, видимо, в западном обществе есть не только государственные учреждения, но и частные. И те родители, которые не хотят отдавать в такие садики, должны предложить свой садик. Это им по карману, потому что это Бельгия, а не другая страна. В другой стране это, конечно, будет безальтернативно. Но здесь важно о чем говорить. Если мы будем брать примеры крайностей, типа шотландской семьи, которые там усыновили ребенка, там до 16 лет держат его на гормонах, пусть он в 16 лет решает, кто он, мальчик или девочка и прочее, то это крайности, которые являются патологическими. И эта патология закладывается преднамеренно. Это должно вызвать солидарность общества по борьбе с такими вещами, потому что сами по себе эти вещи не отменятся. Если против этого не противодействовать, то так оно и будет. Это будет расширяться, люди будут становиться все более и более врагами друг друга. Для чего это делается? Ну, чтобы посеять среди людей рознь, чтобы они постоянно находились в напряжении и подозрительности друг к другу. Жизнь современного общества – это жизнь под подозрением, что ты не такой, и ты вроде формально можешь быть каким угодно, но фактически только в границах той нормы, того диапазона, который навязан извне. Если ты уже отклоняешься, то если ты отклоняешься как певец, не тот репертуар, тебя убирают из эфира, там, ну, разные способы существуют. Поэтому это сфера, увы, к сожалению, вот, такое происходит и в науке. У нас в советской школе всегда учили, что наука носит классовый характер. Наука носит классовый характер. Мы смеялись и думали, ну как же там физика, математика носят классовый характер. Теперь на склоне лет я могу сказать, да, увы, к сожалению, наука носит классовый характер. И она обслуживает интересы тех, кто в данный момент господствует. Опять же, в сфере собственности, в сфере власти и в сфере веры. И поэтому здесь бой абсолютно неизбежен. Здесь родители должны научиться ходить против течения, вести за собой своих детей и смотреть, как они барахтаются, и у них что-то получается, противодействие вот этому общему мору. Потому что в противном случае сложить крылышки и плыть вместе со всеми, то гибель неизбежна.
Спасибо. Это был 7-й вопрос. Прошу 8-й. Прошу 8-й вопрос. Тайный будет у нас крипто-вопрос. Спасибо. Прошу ваш 8-й вопрос.
Арсений Иванович, скажите, в настоящее время, я сожалею, что вы не уделили, не спроецировали, так, у вас тема доклада такая серьезная, мощная, рождение новых культур, обстоятельства времени. А то, что происходит у нас в настоящий момент, и каким образом спроецировать то, что у нас происходит, на рождение новой культуры. Вот вы только в самом начале начали говорить так, про донбасситов. Я немножко улыбнулся. Но я не имею в виду чисто гуманитарные аспекты. Я инженер вообще. И меня в высшей степени интересует культура производства. Вот то, что, ну как вы выразили, что шмотки лучше на Западе, поэтому тянутся в Европу, более богатую. Ну, хотят, украинские власти хотели просто попасть в более богатую компанию. Ну, это очевидно, естественно. Это естественно, очевидно для любого индивида или общности, или и так далее, и тому подобное. Но я хотел бы сказать, хотел бы вас спросить о том, что, как вы считаете, вот эта трансформация, ну, посткоммунизм, ну, смерть коммунизма в нашей стране, является это ли рождением глобальной новой культуры для России, ну, для нашего постсоветского общества, ну, для России? Мы-то все-таки русский мир. В фонде «Русский мир» находимся.
Ну, в принципе, пословица говорит, не говори Гоп, пока не перепрыгнешь. В сущности, Украина могла бы вернуть себе Донбасс, ей для этого достаточно только выполнить Минские соглашения. И мы автоматически становимся опять частью Украины. Но проблема здесь в другом. Проблема в общем техническом разрушении. Старая индустриальная культура отступает в прошлое. Мои бывшие студенты, наши, так сказать, люди в информационном пространстве, Ярослав Минкин и Константин Скоркин, в свое время предложили «Культурное будущее Луганска». Такая брошюра была издана, где говорилось, что Луганск не будет индустриальным. Луганск будет культурным центром. Тут будут показывать остатки нашего индустриального производства туристам и прочее, прочее. Они получили за свою работу грант от Голландии и Германии в долларовом эквиваленте и так далее, и так далее. То есть Запад бы хотел видеть нас, так сказать, пустыней после индустриализации. То есть, что да, вот будут сюда ездить те, кому нечего делать, и, соответственно, наши трудовые ресурсы плывут в Европу, мы будем сырьевым придатком, Украина будет давать соответствующее зерно. Вот, но корень-то проблемы не в Донбассе, не в региональных отношениях, а то, что региональная культура сама по себе потенциально это та же самая универсальная культура. Она может вырасти или не вырасти до таковой. Если мы станем совершенно самостоятельным локусом, как Южная Осетия и Абхазия, то мы, в принципе, имеем перспективу создать свою собственную культуру, ну, я имею в виду не культуру художественную, допустим, а культуру политическо-правовую. Мы можем здесь учредить те институты, которых еще нет. Органы, допустим, народного самоуправления. Но наша бюрократия местная, луганская, она не способна к самоинициативе, к самодеятельности. Оказался дефицит самостоятельности вообще луганского жителя. Русские сказали, пожалуйста, делайте, как вы хотите. А как вы хотите? А что у вас? Вот сейчас начинается калька. То, что подходит для России, у нас не подходит для системы образования. То мы автоматически переносим из России сюда. Вот, ну, извините, надо же иметь и собственную голову. Если мы не имеем собственной головы, откуда будет собственная культура, собственная программа развития? Сергей Степашин, глава счетной палаты, посчитал ущерб, который привела приватизация 90-х годов. Почему разрушилась вся техническая основа? Сейчас в Украине говорят опять, инженер будет популярная профессия, инженер должен быть поднят на ту высоту, где инженер никогда не стоял и так далее, и так далее. Почему уничтожили? Потому что сюда надо было ввести вот этот бросовый материал, который должен был расчистить почву для тех стандартов, тех лекал, которые придут вслед за этим иностранным вмешательством, иностранным влиянием. Мы в этом отношении как Южная Корея. Мы марионетки. А в этом отношении Зеленский или Порошенко не отличаются от Чон Духвана, Пак Джон Хи или Ли Сын Ман или других южнокорейских диктаторов. Потому что они проводники иностранного влияния. Так вот, Степашин говорил, что за 90-е годы, путем приватизации, экономике и технике был нанесен ущерб, который в полтора раза превышает ущерб от немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. То есть, в сущности, не видя того, без всяких тигров, танк и орудий Фердинанд, мы разрушили свою экономику сами больше, чем нам принесли вред иностранные оккупанты. Раз это так, то, соответственно, вопрос о регенерации и восстановлении – это вопрос и кадров, и материального обеспечения, а главное – это вопрос спокойной мирной жизни, в которую никто не вмешивается извне. А нам, извините, этой спокойной мирной жизни никто не дает. Мы постоянно должны отвлекаться. То на коронавирус, то на мировую повестку, то еще на какие-то вещи. А раз мы все время отвлекаемся, раз мы не сосредоточены на саморазвитии, в том числе нашего края, то наше региональное сознание остается на местечковом уровне. В 2000 году у нас в городе была конференция по Павлу Ивановичу Новгородцеву. А там обсуждались проблемы возможной федерализации Украины. Отсюда, собственно, идея. Потому, помните, регионалов называли федерастами. Потому что, так сказать, федерация никак не устраивает центр. Они хотят, чтобы Украина являлась унитарной. Чтобы в Киеве приняли решение, а все остальные сказали, есть, будет сделано. А идя по этому пути, мы не сможем, опираясь на местные ресурсы, местный уголь и все прочее, возрождать свою собственную инфраструктуру. И России это, откровенно говоря, не очень нужно, потому что Россия – страна крупных компаний, крупных монополий. Россия, собственно, страна спецслужб и Газпрома. А раз так, то, ну, да, мы вас поддерживаем, духовно мы с вами, Значит, дружба дружба, это табачок врозь, потому что ваш уголь, а у нас ростовский уголь и так далее, и так далее. Это нужно учитывать ситуацию вторичной капитализации. Да, потому что вторичная капитализация подразумевает конкуренцию, в том числе и с ближайшими друзьями.
Спасибо. Наш девятый вопрос, прошу вас. Прошу, наш девятый вопрос.
Всех стран, всех народов. Вот интересно, какой можно дать прогноз, вот будет ли, как развиваться религии. Вот, скажем, есть основные религии там, мировые, вот будет ли их какой-то вот интеграция, или будет какая-то новая религия, может, возникнет со временем, поскольку у нас сегодняшняя тема возникновения новых культур, то, может быть, возможно, и возникнут новые религии. Ну, уже, скажем, сейчас есть какие-то предпосылки, скажем, мы сейчас уже празднуем часто праздники и свои, и там других стран, там китайский Новый год, и ну, то есть, как бы, уже есть слияние некоторое. Ну, в таком плане, как будет прогноз, может быть, на будущее.
Скорее речь идет не о слиянии, а о смешении. Потому что слияние как такового, оно, его не происходит. Слить вещи очень-очень сложно, чтобы они были жизнеустойчивые. Хун Сю Цюань в Китае в 19 веке слил, собственно говоря, конфуцианство и христианство. Получилось в итоге тайпинское государство небесного спокойствия. Но естественно, что весь Китай против был, и феодалы задушили это тайпинское государство. А поэтому ни механически, ни органически происходит нечто другое. Происходит создание пространства, в котором должны взаимодействовать разные. Относительно религиозных культур можно сказать, что каждый год появляется минимум 3-4 новые религиозные конфессии. В основном они протестантские. Ну, делятся и индуисты, и остальные. В исламе там проще, там все остаются внутри. Какой бы секты ты ни принадлежал, ты все равно мусульманин. А у христиан не так. У них, если ты ушел из этой церкви, то, соответственно, даже с заднего хода ты в нее не зайдешь. А поэтому здесь ситуация какая, что сочинять религии можно бесконечно. И таких мудрецов много. Но если мы говорим о строгости, то все религиозные конфессии озабочены тем, что число реально верующих искренне постоянно сокращается. Если до 70% славян говорят, что мы верующие, то обряды соблюдают по статистике социолога от 8 до 12%. И это простейшие обряды, там, сходить в церковь на Пасху или что-то еще. А громадное большинство людей, которые говорят, что они верующие, ну, повесили большой крест на пузо и думают, что они уже верят. Они не знают даже, где простой крестик нательный носить. Потому что нательный крестик носится на теле, он так и называется. Но у нас многие христиане носят его как некое сувенирное украшение. Как же здесь быть? Поэтому формально число верующих выросло. В Японии, например, число верующих превышает число населения. Почему? Потому что там можно быть одновременно синтоистом и буддистом. Значит, на 150 миллионов, 200 миллионов, так сказать, верующих. Это путь синкретизма. Но этот синкретизм вторичный, даже третичный. То есть мы формально крестимся, формально куда-то прожил, а фактически мы не хотим жить уже по правилам данной веры. Если строго жить по правилам данной веры, как говорил Антонио Грамши, стопроцентный католик, который исполняет все обряды, был бы монстром. Слово «монстр» означает чудовище. Нельзя последовательно все. Поэтому это сделано для чего? Ни один еврей не знает все 10 тысяч запретов Талмуда. Зачем столько запретов? 10 тысяч. А чтобы ты всегда чувствовал себя виноватым, чтобы всегда нужно было тебя найти и сказать, а ты провинился, ты вот тот-то и тот-то запрет нарушил. Раз ты всегда грешен, то извини, иди к соответствующему лицу и осуществляй соответствующие религиозные вещи. Создание единых религий, универсальных, начиная от эпохи Возрождения, тупиковое. Как-то на молодой школе философии я беседовал с Эрихом Юрьевичем Соловьевым, это московский философ, которому было поручено изучить экуменические тенденции в христианстве. И он говорил мне, и Александру Михайловичу Юменко, мы вместе задавали вопросы, о том, что экуменизм как таковой умер. Бердяевская мечта о том, что все церкви сойдутся в одном сообществе, она стала орудием в руках отдельных конфессий. Русская церковь и лично Бердяев принимали участие в 1948 году в создании Всемирного совета церквей. Что дальше, в дальнейшем произошло? Католики и англикане взяли верх, и Русская православная церковь не является членом Всемирного совета церквей, потому что религиозная жизнь – это не сфера доминирования одних над другими. Поэтому здесь нужно понимать, что такое единство, такая единая религия будет истинно верующим не по душе, не говоря уже об ущербе для тех, кто просто неверующий.
Спасибо.
Но они, скажем, даже не изучают и не интересуются сутью религии. Как бы. То есть, может быть, на фоне этого, на фоне того, что сейчас как бы развита вот, информация, что люди много, ну, как, вообще много знают, там, научного и так далее, они вот, как бы меньше склонны к религии. И на этой почве может вообще что-то новое возникнуть.
Нового очень много, оно постоянно возникает. Кстати, вера не уходит в других странах. В Индии, Индия и США считаются самыми религиозными странами в этом плане. Но попытки вот выработать хотя бы даже общий символ веры, они зеркально отражают то, что было в прошлом. В 1893 году в Чикаго собрался первый конгресс религий. Свами Вивекананда создал единый символ. А он был почти принят, но на последнем заседании буддисты и христиане столкнулись друг с другом и говорят, а что такое трансцендентное, что такое, в общем-то, потустороннее. Ну, это высшая реальность, говорят буддисты. А христиане говорят, а ваша высшая реальность персональна? Это Иисус Христос? Нет, она не персональна. Все. Декларация не была подписана. И любопытно, что ровно через 100 лет в Чикаго, в 1993 году был проведен второй конгресс религии. Результат был тот же самый, и на последнем заседании снова христиане и буддисты не сошлись. Либо высшая реальность – это что-то персональное, твой личный этический бог, либо высшая реальность – это что-то неопределенное, может, оно есть, может, оно, и, может, его нет.
Да, спасибо. Спасибо. Прошу, 10-й вопрос.
Национальной ответственности, мы знаем. Есть только, в принципе, пока. Давай ответственность может быть по линии ДНК. Может быть, ответственность по наследованию там тоже будет быть. Или же может быть солидарная ответственность по линии правопреемственности. Хотя мы знаем право зачастую в теории и на практике по-другому трактуется. И вот я бы хотел узнать, как философия жизни, да, вот это современное течение, относится именно к этим понятиям права, хотя бы на современном этапе.
Дело в том, что когда мы говорим право, мы имеем дело с самыми различными видами права. Международное право в основном построено на германо-французской традиции. Есть прецедентное право, англосаксонское. Прецедентное право, если что-то однажды в суде было решено, то на этот суд можно в последующем ссылаться. Скажем, Маргарет Тэтчер запретила профсоюзный диспетчер на основании закона 18 века. Есть право шариата, которое по-разному толкуется. Поэтому, когда мы говорим о правовых коллизиях, мы должны понимать, что право существует тогда, когда отношения уже сложились. Оно воспроизводит их в тех или иных формах. А когда мы пытаемся при помощи права изменить реальную ситуацию, то, соответственно, мы вызываем новый поток преступлений, новый поток нарушения права. И мы должны убедить людей в том, что принять новые нормы необходимо. А это процесс, который нельзя осуществить декретным способом. Поэтому вопрос поднимается о том, что может заменить право. Современная философия говорит о том, что процесс этизации населения отстает от правовых ограничений. Люди уже ввели столько правовых ограничений, столько, так сказать, юридических норм, столько правовых документов и так далее, что это должно быть заменено простыми этическими последовательностями, простой, как автоматизм, реакции на то, что неприемлемо. То, что неприемлемо, должно локализоваться. А все остальное, извините, правом охватить. Это значит инструкции, когда, в какое время ты должен выехать из гаража, что ты должен показать там ближайшему милиционеру и так далее. Это не право на самом деле. Это насмехательство над правом.
Спасибо. Прошу наш 11-й вопрос.
И вот у меня отсюда вытекает вопрос, вот если мне память не изменяет, вы сказали, что культура, а я записал, сейчас, а вот, каждая культура является субстанцией, самостоятельной субстанцией, если не ошибаюсь, так вы сказали, вот, и у меня вытекает вот отсюда вопрос, действительно ли, можно ли вообще вот в культуре преодолеть вот это вот, ну так скажем, интертекстуальность, что ли, можно ли культуре действительно быть самостоятельной, вот, потому что вот этот вот процесс диглоссии, он меня сбивает и немного вот намекает на некую несамостоятельность как языковой культуры, так и вообще национальной, допустим.
Ну, для начала задумаемся о нетерпимости христиан, особенно ранних, к иудеям и мусульман, к иудеям и христианам. В этих верах говорится, что, так сказать, с одной стороны, евреи, то есть иудеи канонически ортодоксальные, распяли Христа, соответственно, инвективы против фарисеев, а мусульмане утверждают в Коране, что купцы семиты в Мекке отравили Мухаммеда. Последние дни Мухаммед был в тяжелой болезни, в общем-то, и он считается как бы в традиции отравленным. Почему это? Очень просто. И христиане, и иудеи взяли за основу одно священное писание, которое предшествовало. Диглоссия и многоглоссия возникла в этом смысле языковая, потому что текст переводится с одного языка на другой, на арабский или на, так сказать, греческий, септуагинта, потом вульгата, латинский перевод и так далее, потом Лютер свой перевод, хотя в Германии было 14 переводов Библии на нижний немецкий язык и 4 перевода на верхний немецкий язык и так далее. Вот размножение священного писания – это модель, собственно говоря, того, что того неизбежного момента, что когда мы что-либо перемещаем из одной культуры в другую, оно меняет не просто свое, так сказать, бытие, оно меняет и корневище, то есть отношение к этому корневищу. Мираб Константинович Мамардашвили, мне кажется, ответил на ваш вопрос так, что с того момента, когда была пройдена точка разделения различных языков, вер, культур и так далее, их обратное возвращение в единство просто-напросто отменено. Оно невозможно. Возможны новые формы, но вернуться нельзя.
Спасибо. Прошу ваш 12-й вопрос. Наш 12-й вопрос.
Наверное, не будет однозначного ответа на вопрос, как разделить цивилизацию и культуру. Но мне нравится следующая дихотомия, что цивилизация – это то, что делается для человека для удовлетворения его примитивных потребностей в более комфортном виде. А культура – это то, что делается ради человека, ради развития и удовлетворения его высших потребностей. Сейчас, если позволите, сделаю короткое отступление. Есть информация о том, что сегодняшние носители генов неандертальцев имеют гены от неандертальцев мужского пола. И также информация о том, что неандертальцы имели более высокую массу мозга и, скорее всего, их орудия обладали более сложной конструкцией. Тем не менее, кроманьонцы смогли победить неандертальцев, потому что были больше способны к коллективному взаимодействию и социализации. И вы сказали, что культура – это совокупность практик, которая порождает ценности, достойные их перенятия будущими поколениями. но мне видится, что объективным критерием достоинства, так сказать, это и есть принятие ценности как следствие выживания культуры и более долгому ее продолжению в неизменном виде. А такими культурами, как правило, являются общества традиционные, разумеется, которые имеют причастность к тем или иным религиям и тем самым сохраняют свою идентичность. А, так вот, у меня будет к вам такой вопрос. Если культура передается по принципу лишь сохранения своей идентичности, как она может... То есть этот принцип, может быть, он говорит о передаче цивилизации, а не передаче культуры?
Хороший вопрос. Альфред Вебер, по-моему, говорил о том, что космос цивилизации – это космос достижений, а космос культуры – это космос ценностей. Но в разных языках слова неоднозначны. Там, где французы говорят «цивилизация», немцы говорят «культура». То есть это не устоявшиеся предельно широкие понятия. Но исторически цивилизация существует там и тогда, где есть города. Цивилизованная жизнь – это городская жизнь. Отсюда понятие «гражданин», то есть член города и так далее. Поэтому до определенного момента не было ни традиционных, ни цивилизованных культур, а были культуры догородские. И, соответственно, их причислить можно только к тем примитивам, которые выходят, собственно говоря, непосредственно из культуры генеза. Что касается неандертальцев. Неандертальец был крупнее, сильнее кроманьонца. В драке он бы его, безусловно, одолел. Но такой антрополог, который открыл австралопитека Рудельского, то есть нет, собственно говоря, в российской науке более крупного антрополога, Валерий Павлович Алексеев, он утверждает, что речевой аппарат кроманьонца был более совершенен, чем речевой аппарат неандертальца. Неандертальский аппарат был предпочтительно артикулирован на звуки «г», «х», «к», то есть глухие звуки. И это было рекитативное, так называемое, произношение, которое создавало тупиковость. Он не мог эволюционировать. За его большими надбровными дугами не было гибкого мозга. Поэтому неандерталец, несмотря на его силу, распространенность и так далее, вынужден был уступить кроманьонцу. Кроманьонец был хитрее, гибче и так далее, и так далее. А поэтому, если мы будем говорить о том, что культура уже была, а цивилизации еще не было, то мы понимаем, что есть некий люфт. И что такое цивилизованная жизнь? Это где-то последние 6 тысяч лет. Но человек существует не 6 тысяч лет. Более того, я скажу, что цивилизация может предполагать наличие постцивилизационного состояния. Как мыслился коммунизм? Он мыслился именно как такое состояние. Мы преодолеваем собственность, преодолеваем власть, преодолеваем веру, преодолеваем те три кита, на которых стоит цивилизация, гражданская жизнь. Люди будущего, когда они будут есть, жить единым человечеством, они не будут гражданами. Гражданами чего они должны быть, если они, собственно говоря, являются ассоциированным человечеством? Поэтому мне кажется, что здесь, как у классиков, загадка сфинкса – это загадка истории. Коммунизм знает загадку сфинкса и знает ответ на эту загадку. Он есть разрешение этой загадки. Как ни пафосно это звучит, но преодоление дихотомии культуры и цивилизации означает то, что мы переходим в другое состояние, где нет тех цивилизаций антагонистических, хороших в одном, плохих в другом, которые мешали человечеству стать единым. Преодолеть же культуры нельзя, они должны остаться в том или ином виде, пусть даже в музее.
Спасибо. Итак, наш первый круг окончен. Я просто вам назову время. Сейчас у нас с вами 16:21, чтобы мы просто не потерялись. А у нас впереди еще выводы от всех и еще два круга. Я думаю, что, наверное, третий круг мы просто не успеем, поэтому мы сразу от него откажемся. И сейчас разрешите мне начать второй круг. И я вам тоже, товарищи, дорогие братья и сестры, хочу напомнить, что хорошего много быть не может. Поэтому я вас прошу только самые важные вопросы, чтобы мы очень быстро и не заскучали сегодня на нашей встрече. У меня есть вопрос второго круга, объявляется второй круг, но я его не буду задавать, потому что уже очень поздно, а много желающих, мне интересно послушать вас. Прошу, Нина Сергеевна, ваш первый вопрос. Прошу, наш первый вопрос.
На техническом уровне
пытаются загрузить в технические системы таким образом как-то нас, скажем так, лишить безопасного будущего в том числе. Подскажите, как вы относитесь к исследованиям Козырева, а также академика Бехтеревой, да, когда использовались для телепатии ментальные технологии в большей степени, нежели технические? И представляют ли они сейчас реальную угрозу, в частности, у нас, допустим?
Я не употреблял слово телепатия, я ничего там совершенно не смысл. Я говорил о сканировании нашего мозга на расстоянии. Не более того, потому что экспериментально эти вещи рано или поздно станут нам доступными. И мне кажется, если мы хотим понять суть проблемы, то как человек развивался, куда он помещал свою информацию? Он помещал ее в записи, в различного рода, ну, в основном в свою память. То есть человек помещал либо в социальный организм, если в широком смысле, либо в самого себя. Сейчас даже студентки хочет помещать в свою память самые необходимые вещи. Он говорит, а зачем? Вот у меня мобильник, я записал, а все остальное. Не будет у меня мобильника, я вам не отвечу на этот вопрос. Понимаете, то есть мы в техническое устройство помещаем то, что раньше было предметом нашего чувственного переживания, нашего нравственного совершенствования и так далее, нашего умственного усилия и так далее. Вместо усилия мы передоверяем техническому устройству. Нравы – это мы, но мы помещаем источники нравов в техническое устройство. Мы спрашиваем ребенка, а откуда ты это взял? Он говорит, да как откуда? А вот из интернета я взял. То есть из технического устройства он извлек то, что стало правилом его поведения. Еще Сенека жаловался на Древний Рим о том, что то, что было раньше пороком, теперь стало нравом. Мы сейчас в такой же ситуации, как поздняя Римская империя. То есть все то, что порочным считалось раньше, беспамятство, невнимательность, все это возводится в культ. А вот есть у меня интерфейс, к нему обращайтесь. Я вам не знаю, как ответить, но у меня там в интернете есть выставлено, вы, пожалуйста, посмотрите. В этом опасность, что личность отделяется от своих продуктов, и продукты продолжают отчуждаться и господствовать над личностью. Вещи водят за собой людей, хвост водит собаку.
Спасибо. Прошу, наш второй вопрос. Наш второй вопрос. Спасибо. Это тоже приятно слушать и слышать такие отзывы, что дискуссия рождается и очень много вопросов. Прошу, давайте, наверное, вам пока. Перейдем за столом. Прошу, ваш второй вопрос.
Кто
вы хотите из чего извлечь пользу, да? Я вашу тенденцию уже понял. Мне, в общем-то, более понятна философская позиция, что мы не должны делать, а то, что мы должны, это само собой образуется потом, когда мы не будем делать то, что мы не должны. Или как у Стругацких рассуждают герои о будущем и говорят, ну а чем они там в будущем будут заниматься, это вообще не наше дело. Вот наше дело справиться с нашими проблемами. Когда мы говорим о культуре, мы говорим, что каждый вид деятельности имеет свою культуру. То есть культура передается не просто механически, захотели и передали, она передается в деятельности. Деятельность может быть любой, читательской, писательской, общественной и так далее, и так далее. Каждый в своем виде деятельности творит какие-то элементы культуры или антикультуры, или препятствует чужим элементам проявляться, или подавляет их и так далее. Поэтому здесь все индивидуально. Здесь нельзя дать рекомендации, что вот, ну, что такое антиэйскульция? В конце концов, это маленькая площадочка гражданского общества. То есть того места, где встречаются разномыслящие, разноговорящие, разно действующие люди, которые обмениваются теми кодовыми элементами, которые встраиваются не в деятельность вообще для человечества, а в деятельность конкретных людей, конкретных структур. Поэтому здесь нам не дано знать, как наше слово отзовется, с одной стороны, а с другой стороны, рецепция, она избирательна, всякая культура избирательна. Не все подряд, мы же не читаем подряд все книги, не смотрим подряд все передачи. Мы выбираем. И вот сам акт выбора, это, собственно говоря, и есть то культурное действие, на которое мы рассчитываем. Что касается Луганской республики, то она возникла как некая повстанческая культура. То, что сейчас происходит во Франции, возможно, репетиция будущей французской седьмой революции. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, для того, что эта страна не умерла, она еще жила. Потому что там происходят такие события. Возникает новая повстанческая культура. В ней есть старые элементы. Троцкисты, маоисты, анархисты. Есть новые элементы, там антифа или еще кто-нибудь. Но сам процесс повстанческой культуры, он рождает не только военно-политические организации, он рождает и определенную атмосферу. Атмосфера народного ополчения и атмосфера полицейской службы, извините, это не одно и то же. Поэтому мы здесь видим, что государство, оно в какой-то степени упорядочивает все это и на место движения вводит институты. Суть всякого движения, в том числе движение за, так сказать, отделение или движение за уточнение каких-то ценностей, движение превращается в институт. Оно институциализируется, становится более или менее спокойным и приемлемым для той системы, которую оно должно было разрушить. То есть создаются организации для разрушения системы, а потом ее укрепляют. Современные коммунисты, похоже, соединяются с социал-демократами, кто лучше будет поддерживать систему. Это не тот путь. Поэтому те, кто выпадает из умеренно левого в крайний осадок, они олицетворяют нечто новое, некоторые элементы поиска. Я не говорю, что они правы, я говорю только о том, что они неизбежны.
Спасибо. Прошу, есть ли желание задать третий вопрос, пожалуйста.
Новые направления в искусстве рождаются очень в большом количестве, начиная с времени модерна. Модерн можно датировать 1873 годом, когда был салон диких, когда импрессионисты выставили свои картины. Вот тогда, собственно говоря, в узком смысле стилевом начинается модерн. Импрессионизм как первый стиль модерна. А что касается постимпрессионизма, тут есть своя особенность. Тут немного разных стилей. А полистилистика, которая использует комбинации разных стилей. То есть в России это на основании социалистического реализма постмодернизм типа Никиты Михалкова. А, скажем, в Японии это связь традиционных с американскими формами и так далее, и так далее. То есть новые формы культуры. В Советском Союзе возникла, собственно говоря, строго только одна новая форма культуры – это авторская песня, если говорить о искусстве именно. Были особенности во всех формах. Советская культура внесла свой вклад в разные уже имевшиеся. Но новое она создала направление именно здесь. Что касается сегодня виртуальных культур и субкультур, а из некоторых субкультур вырастут большие культуры, то весь виртуальный мир – это сфера новаций. За последние 30 лет человечество шагнуло вперед, создавая целые комплексы, блоки культурных элементов, в которых, кстати, молодежь разбирается лучше, чем наше с вами поколение. Вот, и там столько всего нового и живописи, и архитектуры, и связи архитектуры, и живописи, и музыки со скульптурой и так далее. То есть и современное превращение культуры идет путем смешения стилей, жанров, приемов, уровней. И, в общем, мы имеем дело с неким ползущим комом, и куда он ползет, честно говоря, очень трудно и страшно себе представить. Но то, что разрушаются границы между искусствами, одно переходит в другое, создает впечатление формального бесконечного креатива, а фактически потери такого качества, как центрирование. То есть сегодня центров нет. Если когда-то центром моды был Париж, то сегодня центров моды много. И точно так же в любой сфере. Ну, на наших терренах я что-то не замечаю, чтобы у нас возникало, кроме повстанческой культуры, еще что-то такое. Ну, в принципе, возникает, конечно. Есть, ну, мне мне кажется, тут молодые люди должны меня поправить.
Спасибо. Прошу, есть ли желание задать четвертый вопрос? Пожалуйста.
Должно быть место, где люди ориентированы в ценности, смыслов, выборов, будут куда приходить. Да, этот журнал презентовал в таком месте. У меня комментарий, а вопрос про общечеловеческие ценности. Что может объединять все-таки разные народы, разные культуры, религии в данном случае, в эпоху глобализации? На чем движется эта вся история, если единая платформа?
Попытки создать единую платформу на базе глобализма, в общем-то, провалились. Можно сказать, что сегодня есть разночтение, разноречие, есть некое представление о том, что такое гуманистические конвенции, есть Всеобщая декларация прав человека 1948 года, подписанная Советским Союзом. Вот эта формальная канва, она не работает. Тут понятие нового искусства или новой практики, оно недостаточно. Новых практик на самом деле много, самых разнообразных. Terra incognita, понятие журнала не ново. Журналы были достаточно распространенные и более влиятельные, чем сейчас, несмотря на, так сказать, многочисленность способов передачи. Поэтому единые ценности, за которые когда-то в 1954 году Альберт Швейцер получил Нобелевскую премию мира, это некое облако, на которое ссылается, когда не на что больше сослаться. Легче сослаться на облако, чем сослаться на пункт права, букву закона или кодекса. Кодекс надо знать предметно, а здесь предметно не надо знать, поэтому ссылается на все хорошее. Попытки создать перечень ценностей пока завершились 70-ми годами Римским клубом и Аурелио Печчи с его тремя главными принципами нового гуманизма. Это чувство глобальности, любовь к справедливости и нетерпимость к насилию. Всего три положения. Как у древних инков почти. Не будь вором, не будь трусом, не будь лжецом. И все. Кодекс исчерпывается. Но такие абстрактные общие ценности никого не удовлетворяют, поэтому на самом деле дьявол прячется в деталях. Когда мы начинаем детализировать, оказывается, что в разных культурах общечеловеческие ценности понимаются по-разному. Все возвращаются к вопросу Проспера Мериме. Я знаю француза, я знаю итальянца, но я не знаю общечеловека. Покажите мне общечеловека. А если вы не можете показать общечеловека, то нет и общечеловеческой ценности, которая бы носила исключительно не факультативный характер. Если все ценности факультативны, тогда давайте заключать конвенцию. А конвенции, они, собственно говоря, опубликованы. Но кто им следует? Поэтому в практике, в деятельности рождаются новые формы ценностей. Видимо, они начинают рождаться с того момента, когда люди осознали угрозу ядерной катастрофы. В 50-го года, когда Пастернак подписывает Стокгольмское воззвание, когда миллионы людей говорят, что мы хотим жить, мы не хотим не жить. Вот первая ценность – это право людей на жизнь, право на то, чтобы она продолжалась. А от этого уже производны все остальные.
Спасибо. Прошу, есть ли желание задать пятый вопрос? Пожалуйста, пятый вопрос. Далее. Пятый вопрос. Пожалуйста. Нет? Ваш?
Конечно, есть, безусловно. А дадаизм исторически умер, но неодадаистские композиции, они постоянно, так сказать, воспроизводятся. Дада – это, собственно говоря, французские дети. И, соответственно, детский лепет, он очень популярен. Вообще культура у нас постепенно сдвигается к инфантильности. У нас была целая тема, вот Андрей представлял тему социальной инфантильности. Дадаизм – это одно из признаков инфантильности. Но система, первоначально реагировавшая на дадаизм как на ребячество опасное, перестала реагировать таким образом. Напомню, что в Швейцарии, когда вождь мировой революции был в эмиграции под видом немецкого инженера, он был в квартире, которая находилась напротив квартиры Тициана Царе, создателя дадаиста. И к Владимиру Ильичу, извините, ни один раз не пришел один полицейский, не поинтересовался, кто здесь живет. Швейцария – страна для мигрантов. Пожалуйста. А туда постоянно врывались полицейские, дадаисты устраивали скандалы, и дадаисты говорили о себе: мы революционеры, мы, собственно говоря, меняем мир при помощи детского лепета. Поэтому стремление косить под детей, оно неистребимо, по-моему, самой человеческой природе.
Так, спасибо. Прошу, шестой вопрос. Пожалуйста, шестой вопрос.
Дело в том, что мета-понятие – это то, что чему-то предшествует. Поэтому это явление искусственно раздуваемое и, собственно говоря, несправедливое. Почему? Был модерн, потом заговорили о втором или другом модерне. Модерн – это, собственно говоря, символика индустриального общества. Когда промышленная революция перестала быть решающей, мы перешли к научно-технической, а потом информационной революции, то, соответственно, модерн начал быстро устаревать. Примерно за 100 лет он превратился как бы в свою противоположность. А где было взять новое? Надо было предложить что-то после модерна. Отсюда термин «постмодерн», введенный Франсуа Леотаром. Постмодерное состояние в культуре. Это постмодерное состояние означает, что мы живем после современности, мы живем после самих себя, мы забежали вперед. А метамодерн по принципу того, что предшествует некому новому состоянию. Вот мы не знаем, как его обозначить. Ну, предлагаю термин рабочий, тоже ад-хок, необарокко. Почему? Потому что барокко – это не только жемчужина, барокко – это еще и варварство. Новый варварский стиль. Если население быстро растет, и необразованные люди составляют постепенно или недостаточно образованный главный фактор культуры, и культура обращается, в частности, искусство тоже, к тем массам, которые не понимают того, что создавалось в эпоху модерна, то возникает как бы новый примитивизм. Новое варварство – это не варварство только мигрантов, это варварство и старых слоев, которые постепенно деградируют. Они начинают имитировать все, начиная от тех же самых джинсов. Когда джинсы пришли в употребление в молодежной культуре, то считалось неприличным, что джинсы одевает человек до 16 лет и человек после 25. Отсюда лозунг французских студентов: «Не верь никому старше 25». То есть это было возрастное. Но когда мы видим джинсы на стариках и джинсы на самых маленьких, мы понимаем, что этот культурный стереотип преодолен. Точно так же постмодерн, как полистилистика, она не может дать основания метамодерну, потому что то, что предшествует, не может быть после. Это обобщение. Само понятие мета ввел комментатор Аристотеля. Когда он подшивал трактаты Аристотеля, то за физикой трактатом следовал трактат без названия. И он поместил раньше физики, то есть по философскому утверждению, что это мета, то есть до физики. Вот понятие метамодерна предполагает, что было до модерна. Извините меня, но до модерна были романтизм, позитивизм, натурализм, то есть те стили, которые существовали еще вне модерного искусства. В том числе и барокко было, и классицизм, и прочее, прочее. Поэтому крик вокруг метамодернизма – это стремление от противного. То есть, а вот мы хотим вернуться к тем состояниям, которые, собственно говоря, вдохновляют нас, вводят нас в некий романтический туман, что там что-то нового, а ничего нового там нет. Понятия нет, и не приращивает нам содержание к постмодерну никакого. Постмодерн – это полистилистика. В конечном счете это смешение и отсутствие строгого стиля. Отсутствие стиля – это отсутствие человека. Со времен Бюфона стиль есть человек. А если стиль есть человек, то, извините, без человека, без его целостности ничего невозможно. Человек дробится, он живет разными частями себя. Темечко живет в одном месте, пяточка живет в другом месте. Со временем человек разорван. Вот эта разорванность и есть культура метамодерна. И мета, мне кажется, надо еще и в кавычки, за кавычки еще.
Спасибо, это был наш шестой вопрос. Прошу, наш седьмой вопрос. Итак, подведем итоги. Первый наш круг подарил нам 12 вопросов, второй 6. Я думаю, он хорошо прошел тоже. И давайте теперь перейдем, соответственно,